Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что сегодня здесь вместе с нами и с вами Алексей Вульфов, член Союза композиторов, музыковед, автор первой книги воспоминаний о Георгии Васильевиче Свиридове, о котором мы сегодня и говорим. Я бы вернулся вот к той теме, что у нас сейчас мало знают хоровое творчество Свиридова, а вообще, я знаю, что 30 лет назад, почти 30 лет назад, в 90-м году, Георгий Васильевич организовал первый фестиваль хоровой музыки в Москве. Он имеет продолжение? Насколько я понимаю, каждый год он проводится?
Нет, такого масштаба, к сожалению, нет. Дело в том, что опять все дело в государстве. Так как я был одним из организаторов этого фестиваля, я хорошо это помню. Дело в том, что когда мы делали с Александром Владимировичем Кочетковым, замечательным музыкантом и моим коллегой по работе в Союзе композиторов, этот фестиваль, мы никак вообще даже не думали, нас не занимал вопрос, сколько стоит расселение этого хора, который приедет из Грузии, из Армении, кто его встречает, эти автобусы. То есть мы только писали письма, что нам нужно творчески. И государство это обеспечило. У нас было 13 концертов, из них примерно, по-моему, 6 концертов в крупнейших залах, то есть в Колонном, в Большом зале консерватории, зале Чайковского. Это была грандиозная акция, именно возвращение хора, вот что называется, на государственном уровне воспринятая. Георгий Васильевич болел сильно, он организовывать ее не мог, поэтому мы в основном занимались. Очень помог Александр Георгиевич Флерковский, композитор, в том, чтобы эта идея все-таки была воплощена. Да, это, знаете, без его участия тогда, знаете, могло бы и не состояться. Но это действительно была акция, которая всенародной тогда приняла характер. Приехали их хормейстеры со всей страны, поддержанная государством. А классическое искусство, тем более хоровое, ведь хор — это много народу, им зарплату надо платить. Понимаете, Бортнянский занимался же не только витанием в империях. Я там читал, он там выбивает дрова своему тенору, выбивает место мальчику тому, у которого сломался голос. Хоровой дирижер — отец всем певцам, он же должен быть отец родной, понимаете, там все знать, кто с кем, чего и так далее. Это без государственной поддержки культура. Она и разбежалась по, что называется, по норам по своим, потому что невозможно это, как же, это же нужно поддерживать.
А кто поддерживал, Министерство культуры или кто?
Поддерживало Министерство культуры, надо сказать, что Владислав Игоревич Казенин, который был тогда замминистра культуры, очень сильно поддержал это. И это поддерживал Тихон Николаевич Хренников, руководитель тогдашнего Союза композиторов. Я не могу сказать, что все в таком были восторге, потому что этот жанр, повторяю, он противоречил тогдашнему главенствующему симфонизму, авангардизму. То есть то, что мы делали, оно не очень шло по сердцу большой части композиторов, но все равно, тем не менее, это было проведено.
И государство... А почему, кстати? Почему не было по сердцу?
Ну, видите, как вам сказать, это такая русская, вообще такая, я бы сказал, вот это православная, по сути, своей культура.
Но это же времена перестройки, уже поздние перестройки. Получается, что в стране страна приходит к многообразию. Хорошо, когда есть это, когда есть...
Поэтому это и состоялось. Поздновато. Потому что на следующий год все рухнуло уже, как известно, и не до этого было уже. Но все равно, так как это было начало 90-го года, а не конец, то это имело большой очень общественный резонанс. Видите, и вот эта хоровая мелодика, хоровые тембры, это возвышенное, неизбывно религиозное звучание красивых звучностей хора без сопровождения, оно не всем нравилось, но факт тот, что оно состоялось. И фильм даже снимался, я помню, про этот документальный. То есть Георгий Васильевич был деятелем. Вот возьмите Балакирева. Он как композитор... Ну, я не хочу обидеть имя величайшего человека, но он, конечно, вряд ли кто-то станет спорить с тем, что Балакирев сравним с гением своего ученика Римского-Корсакова или своего ученика Мусоргского. Конечно, и Римский Корсаков, и Мусоргский создали произведения, ну, это объективно, там Борис Годунов, понимаете, опера Корсакова, они выше, чем там балакиревская Тамара или даже такой шедевр, как Исламей Балакирева. Но Балакирев гений в том, что он доверился дилетантам музыкальным, мичману, подпрапорщику, химику, вдохнул в них Святой Дух, данный ему Богом, и создал эту плеяду новой русской школы. Если бы не он, ведь он же мог бы сказать, там, Николай Андреевич, голубчик, ну, послушайте, ну, вы носите мичманский мундир, ну, вы хотите, чтобы я вашу симфонию исполнял в обществе, в оркестре, в людном собрании. Голубчик, ну, вы не доросли.
В высшем свете Петербурга.
Вам надо, так сказать, немножко поработать, ну, что... А он этого не сделал. Он взял и заставил его писать эту симфонию и вывел на большую сцену. Так и Свиридов. Он не просто великий композитор, упивающийся славой, народной любовью. Его народ всегда очень любил. Как Пушкина, как Есенина, очень любил народ. Он создал вот это общественное явление, этот фестиваль, в котором, конечно, лучшие концерты были с его музыкой, с музыкой Рахманинова и великолепными антологиями русской старинной хоровой музыки. То есть традиция на фестивале вся была показана от Знаменного распева до самых современных композиторов. И там же прозвучало очень много музыки композиторов-современников на этом фестивале. Георгий Васильевич все продумал этот момент. Это мы должны отметить. Возвращаясь к светлому гостю, мы можем сказать, почему же Свиридов в 79-м году скромно издает с фортепиано вот такую редакцию полуэскизную. Знаете, так сказать, наши радиослушатели, я думаю, замечают, что у Свиридова все так все красиво, такие подголоски, такие тембры, такое богатство фортепианного сопровождения. Возьмите «Отчалившую Русь» на Есенина, написанную в 77-м году, на 2 года раньше издания «Светлого гостя». Ведь это... Партия фортепиано – это какая-то палитра, я не знаю, красок даже не фортепиано, а всей музыки, понимаете? Всей музыки хорошо темперировано. Это такая роскошь тембров, регистровки. Всегда неизбывно точнейше образная. Свиридов в аккомпанементах шубертовски точен в выражении образа. У него, если колокольчики, значит, звенят на дуге колокольчик, значит, звенит. Если папиросники, то папиросники. Если уж атаман, так атаман. То есть там фортепианный аккомпанемент делает образ. И вдруг в светлом госте аккорды такие, правда, тоже монументальные, тоже с великолепной сонаристикой, с великолепным диатоническим подбором звуков. Это моя любимая, и он очень ее любил. Расширенная диатоника. Ну, кто, слушатели наших, знает музыкальную науку, не просто тоника доминант, субдоминант, а дополненная звуками, дополнительными как бы к основному трезвучию, которые создают особую краску, такую, знаете, особую акварельную, такую, что ли, звучанию. Это все есть. Но как бы сдержанно, я абсолютно уверен в том, что это потому, что он сам не до конца понимал суть образа, что хотел сказать Есенин. И, конечно, тень богоборчества Инонии. Вы знаете, друзья, давайте не будем максималистами, тем более православными. Давайте прочитаем эти слова, которые присутствуют у Есенина в Инонии. Что есть, то есть. И не будем уж покойников ругать. Озаренный мальчишка курчавый, деревенский, обласканный женщинами всех великосветских советских мастей, попавший в столицы, пробивший себе дорогу из Константинова к Блоку, соратник Клюева, гений, сам при этом мужик такой, знаете, он был очень драчун такой, он мужчина был настоящий, драться любил, в деревне кулачными боями, понимаете, увлекался, Есенин, Сережа, покоривший там Москву, Ленинград. Он возомнил, конечно, себя, но это же озорство, на мой взгляд. Это мальчишеская дурь, ему 30 лет не было. Но, тем не менее, прочтем. Ну, например, вот такие откровения. «Страна Инония». «Даже Богу я выщеплю бороду оскалом моих зубов». Или, например, «Проклинаю я дыхание кикежа». Или, например, «Языком вырежу на иконах я лики мучеников и святых, обещаю вам град Инонию, где живет божество живых». А Инония – это по такому мистериальному мышлению Есенина от слова «иное», «другое», то есть не то, что сейчас. Это мне самому, знаете, читать это жутко, жутко читать это. Но это было. Во-первых, это написано в 18-м году. Во-вторых, «Светлый гость» – это сочинение, написанное Георгием Васильевичем на слова определенного периода творчества Есенина – 16-18 год. И я хочу особо обратить внимание радиослушателей на то, что последняя вещь, которой Свиридов заканчивает кантату, покраснела рябина, написано до революции, в 16-м году, он, как и Есенин, понял гибельность крестьянского мира России. Только разница в том, что Есенин-то это понял, как примерно так, году в 20-м, а Свиридов это понял в 56-м, когда написал гениальную поэму памяти Сергея Есенина. Кстати, возможно, и это одна из причин, почему. Потому что «Светлый гость» в какой-то степени дополняет ее, не скажу, повторяет. Есенина ругали даже большевики в прессе, я читал тогдашний, и смысл ругани был совершенно правильный. Они говорили: «Есенин, ты не пытайся нам этим угодить, и не пытайся вот за счет этого стать у нас своим». Вот и все. Видите, даже они не приняли, потому что это было еще начало 18-го года, и даже для большевистского сознания это было дико. Мальчишка захотел быть как Маяковский. Мальчишка, возомнив себя гением, уже сказал: я преобразую мир. И в этой связи я хочу вот именно молодым нашим слушателям сделать назидание. А давайте-ка вспомним конец Сергея Александровича.
Англитар.
Богу выщипывать бороду никогда и никому не надо. Скрябин пытался преобразовать. Чем это кончилось? Я преобразую мир, я своей волей преобразую мир. Чем кончилось? Брился, прыщик разрезал бритвенным станком и умер от заражения крови. Понимаете? Не надо никогда этого делать. Это эти заигрывания, они добром ни для кого не кончатся, и для Есенина не кончились.
У нас следующее произведение, которое мы слушаем, называется «Слава в вышних Богу».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня музыковед, член Союза композиторов России, автор первой книги воспоминаний о Георгии Свиридове Алексей Вульфов.
Свиридов, когда сочинял «Светлого гостя», простите, что я так вклинился в разговор сразу.
Ничего страшного.
Он, в отличие от Есенина, уже знал об ужасных событиях революции. Отца зарубили шашками, по некоторым версиям застрелили. И Георгий Васильевич вспоминал, как привезли отца в этой телеге, изуродованного. Он говорит, на нем не было живого места в гражданскую войну. Он кричал: я ненавижу эту войну, своим хриплым голосом. Есенин не знал, когда писал «Страну и Ноне» об этом, что так будет. Есенин, будучи под влиянием идей «Разумник» Михайловича Иванова, «Разумника», который выпустил всего два издания журнала «Скифы», в котором печатался Есенин, как и Клюев, как и Орешин, и сам Иванов «Разумник». Это были люди, искренне верившие в преобразование, преображение, как он тут пишет, «зреет час», преображение России через изменение общественной системы. И, к сожалению, да, через изменение христианства. Они почему-то воображали себе, что христианству нужно без страдания, без креста, без гвоздей. Понимаете, вот это они, значит, они ничего не понимали. Но факт тот, что не будем сейчас уж никого осуждать, тем более такого великого человека, как Есенин. Вот. Но, во всяком случае, он не знал об этом. Это идеалистический, конечно, его подход. Так почему уж тогда все-таки Свиридов взял эти слова? Да потому что в произведении, последнем произведении этой кантаты, как и в первом гениальном произведении «Покраснела рябина», которую, к счастью, послушают, к радости, вернее, послушают Ирзабеков правильно, говорит, не нужно говорить «к счастью», счастье – это сейчас, а радость – это вечно. К радости наши радиослушатели услышат эту музыку, причем в дивном исполнении патриаршего хора под управлением Ильи Борисовича Толкачева в авторской редакции, то есть без всяких преобразований, хотя партитура, сделанная Романом Семеновичем Леденевым, партитура «Светлого гостя» просто гениальна. Но, тем не менее, мы ее услышим такой, какой Георгий Васильевич выпустил это сочинение. Почему же он все-таки написал эту музыку? Потому что здесь воплощена идея вечной России. Свиридов говорил: «Я творю миф о России. Может быть, ее самой когда-нибудь не будет на карте. Но в моих произведениях, произведениях великих поэтов, писателей, художников, Россия останется навсегда. Своим языком, своим кругом образов». Посмотрите, как у Есенина вплетены важнейшие, мистериальные, богословские, не знаю какие, религиозные, философские вопросы, вплетены образы природы. Этот поэт неотделим от них. Кстати, как и композитор Свиридов, который не мыслим без полного слияния с миром природы. Посмотрите, удивительная вещь, что Есенин толкует о своих идеях через крестьянское, как же как крестьянская лирическая песня любая, о чем бы она ни говорила: «Я там Ваню полюбила, я там милого ждала, но обязательно ушла я ельничком, березничком, горьким частым осинечком, речку синюю». То есть немыслимо без присутствие этого мира Божьего вокруг себя, который Есенин называет земным раем, в своих вот этих таких, знаете, да, таких полубезумных, может быть, по юности, но идеалистических, блаженно-идеалистических творениях, гениальных, конечно, по поэтическому слову. Чем-то это похоже на картины костромского гения Ефима Чеснякова, которого вот эти детки, этот город благоденствия. Смотрите, какие слова. «Самое великое, желанное и небесное передает через земное. Спусти, как полог, зарю на синь, дождевыми стрелами наш пронзенный край, в синеве долин, под поющий в небе гром, словно ведра наши будни он наполнит молоком. Будет звездами пророчить среброзрачный урожай, ласковые руки проливает молоком». И, конечно, само начало этого стихотворения – вот как в первом стихотворении сама Богородица глядит на восстающую из сна Русь утреннюю, как мать на дитя, так и в последнем номере он начинается: «Не край ты, край мой родимый», а он начинается: «Покраснела рябина, посинела вода». Опять начинается с образа мира Божьего. И вот в сочетании земного рая Божьего мира с Христом и верой в Него, светлой верой, создается миф о вечной, даже не просто, я бы сказал, вечной России, а вечно прекрасной России. И вот Свиридов с Есениным, вопреки войнам, крови, обманом, ужаснейшим потрясением, катаклизмом, каким-то обломом, каким-то постоянным, Россия очень любит подводить сама себя на край пропасти. Вот еще немножко рухнет, треснет, все, нет ее, дым один на ее месте. А они над всем этим, веруя в Бога, вместе с Богом в себе, потому что если Бог бы их не выбрал бы, они, мы бы сейчас не знали, мы бы сейчас не собрались здесь. Как Есенин сказал: «Как сноп овсяный несут солнце на руках». От этой музыки хочется сказать: «Да светит свет ваш пред людьми». Как тут не вспомнить Писание? И, конечно же, не могло в таком стихотворении не прозвучать это сакраментальное: «Край ты, край мой родимый, ты пахарь и вой». Лучше о России, мне кажется, и сказать нельзя. Они создали, Есенин со Свиридовым, этот бессмертный лирический гимн России, последняя вещь, как правильно здесь было сказано, увы, мало кому известного в своем отечестве хора «Покраснела рябина», последнего номера кантаты «Светлый гость» Георгия Васильевича Свиридова на слова Есенина, которые предлагаю просто послушать.
Прежде чем мы его послушаем, я хотела бы задать еще вам вопрос. Георгий Васильевич уже 20 лет, вот недавно было 20 лет, как его с нами нет. И вам довелось с ним общаться лично и много, и я бы хотела попросить вас еще чем-нибудь поделиться из ваших личных воспоминаний о нем, а потом мы послушаем «Покраснела рябина».
Человек был очень суровый, с ним не забалуешь. У меня иногда, я часто шел к нему, особенно из сутолоки работы, думаю, ну вот сегодня я ему скажу. Но когда я поднимал глаза на него и встречал в ответ эти стальные, мощные глаза, очень... Глаза старца. Старик и старец — это не одно и то же. Я каждый раз не мог. Вы знаете, был гневливый человек. Один раз выгнал меня, я никогда не забуду, как он всегда подавал пальто, а в тот раз не подал. Они же люди очень значительные, понимаете, у них каждое движение, их
каждый жест,
каждый, во всем символ, как люди скульптуры, у них каждая деталь имеет значение и влияние. «Спасибо большое!» — произнес таким голосом, что я чуть не умер со страха и от огорчения, я ему напортил там анкету. Мог быть грубоватым по-деревенски, говорил на мягкое «г». Вы, Алексей Борисович, не видели тогдашние деревни, знаете, куры, гуси, понимаете, яблоки, понимаете, вазами стояло, колбасы вы никогда не пробовали, вы, нет, нет, не говорите, ничего не надо говорить, вы не знаете, что такое колбаса вообще, да-да, вы не понимаете, колбасы вы не знаете. Рассказывал про колбасу времен НЭПа, и при этом в глубине души человек огромнейшей доброты, как это часто бывает, защищенный твердыней мощи характера. Если бы ее не было, он с Свиридовым бы не был. Говоривший, я узнал от Георгия Васильевича, что такое русский язык. Я не знал до встречи с Свиридовым, что такое русский язык, что такое русская речь. Я думаю, что в речи, кстати, как и в мыслях, как показывает его знаменитая книга «Музыка как судьба», книга его записей дневниковых, которые на моих глазах происходили. Там лежали тетради везде, по всей комнате. И когда ему что-то приходило, он говорил, вот это, знаете, замечательная мысль. «Эленька! Что, Юрочка? Где моя тетрадь? Юрочка, ну она же вот же лежит возле тебя». «Да, брат». И говорил так, погодите, погодите, Алёша, простите, погодите. И начинал записывать. Или диктовал Эльзе, и благодаря этому, благодаря подвижничеству Эльзы Густавовны, у нас сейчас сохранился этот феноменальный свод, ко всему прочему, еще и философских мыслей об искусстве, о России, об истории, равных которым, по-моему, ничего нет. По-моему, это вообще крупнейший духовный памятник, духовный и философский памятник 20 века. Вообще Россия – это книга «Музыка как судьба». Я рекомендую нашим слушателям почитать ее. Знаете, кто «Радио Веру» слушает, надо бы почитать такую литературу. Недавно «Молодая гвардия», подвижническое наше издательство, выпустило второе уже издание этой книги. Это надо каждому прочесть, я считаю.
«Музыка как судьба».
«Музыка как судьба», да. И вот такой был. И вообще, когда что-то его увлекало, эти глаза стальные начинали, как у, знаете, у ребенка моргать, сверкать, когда он слышал, какое любопытное какое-то известие, а я старался к нему приходить, радовать его. Потому что последние годы это рефрен был один и тот же. Вульфов, что делается? Что творится? Алёша, жалко мне вас, молодых. У меня письмо есть, где это написано письменно им. Жалко мне вас, молодых. Что творится? Алёша, что будет? Я говорю, Георгий Васильевич, ну зачем вы телевизор смотрите? И пытался ему какие-то факты, и он говорит, Эльза, послушай, что рассказывает Вульфов. Он мгновенно оживлялся, вспыхивал и радовался, как ребенок. Ну, а Георгия Васильевича могу сказать только одно. Спасибо, Господи, за то, что свел с творчеством этого человека и знакомство с ним, потому что это был титан. Настоящий гений. Вот такой, как, знаете, взаправдышний.
Покраснела рябина?
Да, и заканчиваем нашу программу. Спасибо огромное за такой рассказ.
Спасибо огромное радио «Вера» за память о Георгии Васильевиче, главное, за возможность донести его музыку и историю о нем, легенду, притчу о нем до радиослушателей.
Георгий Свиридов, кантата «Светлый гость» на слова Сергея Есенина, финальная ее часть «Покраснела рябина».
Напомним, что Алексей Вульфов, музыковед, член Союза композиторов России, автор книги «Воспоминания» о Георгии Свиридове, был вместе с нами. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».